Дорогие зрители телеканала «Союз», в прямом эфире у нас сейчас интерактивная программа «Беседы с батюшкой». И сегодня ответит на вопросы зрителей иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель курса литургики. Батюшка, здравствуйте, по традиции благословите, пожалуйста, нас и наших зрителей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами.
Так как у нас сегодня в студии все-таки преподаватель по литургике, поэтому, братья и сестры, давайте же выясним какие-то вопросы, которые касаются божественной литургии. Что нам непонятно, можно звонить в студию прямого эфира и спрашивать непосредственно у преподавателя. 8-343-379-65-70, телефон нашей студии. Впрочем, мы принимаем, конечно, все ваши звонки. Батюшка, прошлая беседа у вас была с Тимофеем Обуховым, тоже уже начали разговор о божественной литургии. Сейчас продолжим, разовьем его. Сейчас церковь проводит литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого. Почему? Вот две такие разные, с чем это связано?
Ну, на самом деле литургии эти совсем не разные, но они действительно имеют разные наименования и носят имена великих святителей, учителей вселенских, мы называем их учителей церкви. Но на самом деле вопрос очень интересный, потому что, с одной стороны, ведь мы говорим, что Господь установил таинство Евхаристии, почему же литургия называется именем святителей, которые жили в 4 столетии. И обычно своим студентам, я, конечно же, посвящаю этому целую лекцию, мы разбираем, делаем обзор истории развития богослужения литургии. Конечно, в этом вопросе, вернее сказать, вот на эту тему довольно много вопросов, которые, ну, пока, а может быть, даже и никогда уже не будет возможно раскрыть полностью, потому что на протяжении практически 3 столетий со времени пришествия в мир Спасителя, то есть на протяжении 1 столетия, которое мы называем традиционно апостольским веком, и даже в последующее время, до нас от этого времени не дошло никаких, практически почти ничего, никаких письменных источников, по которым можно было бы судить о том, как первые христиане, как древняя церковь совершала это основное, главное богослужение церкви. Ученые на протяжении не одного уже столетия, конечно же, этим изучением этого вопроса занимаются и буквально по крупицам собирают сведения. Ну вот если сделать некий краткий обзор об этом, вот, то мы можем сказать, что в книгах Священного Писания от апостольского века основной источник наших знаний о жизни первой христианской общины – это, конечно же, Писание самих апостолов, в первую очередь книги Деяний апостольских и послания святого апостола Павла. Ну, в них мы, по крайней мере, можем сказать, что вот христиане, апостолы и те христианские общины, которые ими создавались, церкви, служили это богослужение, то есть совершали то, что заповедал Господь. Апостол Павел, например, в послании к Коринфянам как раз и передает буквально прямую речь, слова самого Господа, которые он произнес на последней вечере, тайной вечере со своими учениками, сказав, взяв хлеб, благодарив и благословив, и преломив, подал своим ученикам и сказал: «Примите, едите, сие есть мое тело». То же самое сказал о чаше: «Сия есть моя кровь Нового Завета». И добавил: «Сие творите в мое воспоминание». Всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, мою смерть возвещаете, доколе не приду. И вот эта прямая заповедь совершать вот эту жертву, бескровную жертву, жертву благодарения, Евхаристию, которую Церковь свято блюдет, и в наши дни совершается божественная литургия для того, чтобы верующие приобщались Господу Иисусу Христу в причащении святых христовых тайн, тела и крови Христовых. И книга Деяний апостольских свидетельствует о том, что христиане совершали вот это вот преломление хлеба, называется оно еще в этом, в книге Деяний, по домам, принимая его веселье и сердце, и радости духовной. Но сама форма, как это происходило, вот это к сожалению, никаким образом невозможно себе представить, и разные на этот счет только гипотезы есть, учитывающие то обстоятельство, что первохристианская община хоть зарождается в Иерусалиме, и в первую очередь это те, кто откликнулись на проповедь апостола Петра, сказанную им в день сошествия Святого Духа, в праздник Пятидесятницы Ветхозаветной. Книга Деяний говорит, что несколько тысяч человек приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа в тот же день. И, то есть, но это люди, которые выросли вот в этой ветхозаветной, ну, проще назовем ее иудейской вот этой вот традиции религиозной, да, то есть они молились так, как их научили молиться, как молился и сам Христос со своими учениками, потому что мы видим в Евангелии, что он посещал и храм Иерусалимский, он бывал и в синагогах. Да, и поэтому вот гипотезы так выстраиваются, что, быть может, самая ранняя форма евхаристического богослужения христианской церкви была каким-то образом связана с традиционными формами и иудейских богослужений или вот иудейских трапез. Сама Тайная Вечера тоже на этот счет разного рода такие есть гипотезы. Была ли это традиционная пасхальная трапеза, или же это все-таки была еще не пасхальная трапеза. Есть много вопросов, которыми занимается изучение наука, занимается, которые изучают. Они дискуссионные, да. Одни ученые, и в том числе и святые отцы, придерживались одной точки зрения. Например, Иоанн Златоуст в своих толкованиях как раз утверждал, что последняя вечера, тайная вечера Христа с учениками, это была законная Пасха, совершенная, как положено, по предписаниям закона, в отличие даже от обычаев того времени, и уже после нее Христос, совершив все по закону, преподал своим ученикам таинство Нового Завета. Другие, например, как Климент Александрийский, полагал, что все-таки это носило форму скорее вот таких традиционных братских трапез. Это не была по своему характеру пасхальная трапеза. То есть есть разные точки зрения, и они уже разнились вот в те далекие давние древние времена. Но есть еще одна книга Нового Завета, которая, быть может, чуть ближе или, возможно, приоткрывает для нас вот эту вот тайну завесы, что из себя могла представлять служба, за которой совершалось это таинство. Речь идет о книге Откровения апостола Иоанна Богослова.
То есть чуть позже.
Эта книга, да, она самая последняя из книг Нового Завета. И в ней уже вот есть такие фрагменты, которые очень похожи, откровение, которое описывает Иоанн Богослов, они напоминают вот такую картину, литургическую картину общины, собравшейся вокруг престола и совершение вот этого богослужения. Например, когда Иоанн Богослов описывает видение 24 старцев, которые воспевают хвалу Агнцу, сидящему на престоле. А под престолом, значит, души мучеников и так далее. Вот эти вот все таинственные такие вот образы, они, тем не менее, выступают неким символом, что ли, указывающим, возможно, опять же, да, на литургическую картину, картину богослужения того времени. Ну, а вот первым, или, скажем так, самым ранним, действительно, уже памятником христианской письменности, на сегодняшний день признанным, является памятник, известный под названием Дидахе, учение 12, где в 10-11 главах приводятся уже молитвы, которые, ну, в какой-то мере можно считать имеющим отношение к евхаристической молитве, хотя это не в прямом смысле вот та анафора, та евхаристическая молитва, которую мы совершаем теперь. И она скорее ближе к традиционным вот этим иудейским благословениям, но в ней присутствуют, тем не менее, отдельные темы, нашедшие свое отражение впоследствии уже в классической анафоре. Ну, дальше памятники II века – это писание святого мученика Иустина, философа, где как раз очень важное в этом отношении свидетельство. Он описывает богослужение воскресного дня и богослужение, совершаемое в контексте таинства крещения, то есть после крещения катехумена, два вида, два типа литургии. И важность этих сведений в том, что описываемое им богослужение уже вот в основных своих чертах, в основных частях практически вот, похоже на то, что мы совершаем теперь. То есть основное деление литургии на две части. Литургию оглашенных называем и литургию верных. А названия эти определяют то, что в одной части литургии присутствовали и те, кто еще не принял крещение. Во время этой части литургии совершалось чтение Священного Писания, после прочтения которого оглашенные должны были покинуть собрание. Да. И вот до сих пор еще в русской традиции Русской Православной Церкви действительно сохранился этот возглас, когда диакон возглашает и лица оглашения, и изыдите.
Ну, естественно, вопрос, который не может в тему не прозвучать. Когда сегодня лица оглашенные не слушаются диакона и остаются на литургии, они уже и знают символ веры и готовы его исполнить, но они еще не считают, что они полностью, значит, принадлежат приходу. Если они остаются, это им не в осуждение или все-таки надо исходить?
Нет, понимаете, дело в том, что в те далекие времена церковь должна была себя защитить, оградить. И это в каком-то смысле было мерой, я бы даже сказал, вынужденной, и даже это имеет свое название. Это называлось дисциплина арканы. Дисциплина, то есть сохранение тайны, тайны учения.
Чтобы но шпионы не подсмотрели, что
не
происходит?
Не совсем. Ну, в каком-то смысле шпионы. Мы ведь знаем, наверное, большинство из наших зрителей знает тоже, что в первые века Церковь Христова была гонима. И гонения эти начинаются уже в конце первого столетия.
За решеткой происходили
богослужения. Да, да, да. И поэтому христиане вынуждены были скрываться. И о христианах, и сначала христиан в Римской империи воспринимали как просто некую секту в среде, вот, вот есть иудеи, евреи, там вот они живут, у них своя вера, вот. В принципе, вообще Римская империя была абсолютно религиозно терпимой. То есть они готовы были принимать любую веру.
Но преследования были.
Преследования это возникли по одной простой причине. Для римлян они воспринимали любой культ. Почему Римская империя так долго смогла выживать? Потому что, в принципе, они, народы, которые покоряли, вот, они в их укладе, ничего не меняли. Да? Единственным условием, так сказать, вот этой инкультурации было то, чтобы люди, то есть вот эти вот народы, да, признавали римских богов. Вернее, даже лучше сказать одного – что обожествление римского императора. И все.
А
дальше веруйте,
веруйте
в кого хотите. Но для христиан это было совершенно неприемлемо. И пока они были на периферии империи, то есть
их, не трогали.
Их абсолютно это не трогало. Ну, там был кто-то, вот кого-то там что-то куда-то произошло.
Батюшка, сейчас продолжим. С вашего позволения у нас звонок. Примем.
Хорошо.
Студию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Меня зовут Алевтина, я из города Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в каких случаях надо вставать на колени во время литургии? И еще вопрос. У нас есть или нет? Вот раньше было, в некоторых храмах проводили миссионерские литургию. Сейчас это есть или нет? Спаси, Господи.
Ну, я начну со второй части вопроса, потому что сразу скажу, что я не владею этой информацией. Я просто не знаю, совершается ли где-то сейчас, и не понял я вопрос, вот в храмах Екатеринбурга или где-то. Потому что где-то, может быть, и совершается в Екатеринбурге. Но я не слышал.
С позиции вообще, работников телеканала «Союз», да, можно вспомнить, что были у нас такие репортажи, вообще, следовательно, были и миссионерские
да,
литургии.
Да, они были, но конкретно сейчас, вот, и я полагаю, что какого-то регулярного характера они не носят.
Давайте поясним для зрителей, что такое миссионерская литургия.
Да,
что
ну, вот под миссионерской литургией называют, когда совершают богослужение с сопровождением его некими комментариями, то есть вот некий фрагмент службы совершается, потом лицо ответственное, служба как бы вот останавливается, и следует комментарий, обращенный к молящимся, что сейчас происходило и будет происходить, объяснение. Вот такой порядок обычно. Это, насколько я помню, предложение было со стороны теперь протодиакона Андрея Кураева, и он сам первым даже вот такие комментарии литургические давал. Вот. Мое отношение к этому немножко смешанное, если говорить о нем. Не знаю, мне кажется, это не самая лучшая форма, приемлемая форма, тем более, что касается богослужения и литургии. Если о других службах это один момент, это вполне возможно, вероятно, а вот со службой литургии немножко, мне кажется, все-таки не очень уместно. Но, с другой стороны, полагаю, что люди, участвующие в этом, и где-то это может быть.
Батюшка, но чтобы вот не дожидаться миссионерской литургии, тем более, если вам больно говорить о такого рода богослужении, можно ли в литературе какой-нибудь найти комментарий, чтобы, побывав на литургии традиционной, почитать?
К слову сказать, традиция толковать литургию возникает, ну, если утрируя, можно сказать, почти одновременно с самой литургией. Я утрирую, конечно, подчеркиваю, потому что, собственно, уже, например, в IV веке целая плеяда такого рода толкований появляется, да, и даже в беседах того же святителя Иоанна Златоуста мы можем уже найти есть некоторые литургические комментарии, хотя они еще не имеют столь ярко выраженного характера. Другие комментарии, автором которых считается святитель Кирилл Иерусалимский или, может быть, Иоанн Иерусалимский, там есть вопрос тоже. Но не суть. То есть относящийся к Иерусалимской церкви в середине второй половине IV века, так называемые тайноводственные беседы, то есть огласительные беседы, обращенные к неофитам, вновь крещенным. Крещение обычно совершали во время праздника празднования Пасхи, и в последующие дни новокрещенные должны были ежедневно быть в церкви, а после литургии, за которой они причащались, епископ наставлял их, раскрывая им значение и смысл основных таинств церкви. Собственно, крещение, которое они уже приняли с миропомазанием, и Евхаристии, собственно, богослужение литургии, за которые совершается Евхаристия. Потому что до принятия крещения, даже еще в IV веке, вот это вот сохранение тайны учения не раскрывали. Хотя у них в разных церквях традиция немножко отличалась.
А сегодня?
Чаще всего, вот до того, как человек принял крещение, ни о самом крещении, о таинстве, ни тем более о таинстве Евхаристии, никаких сведений не сообщали. Вот. Но у нас был еще, телезрительница спросила нас о том, в какие моменты
когда
богослужения
на колени,
да, нужно на колени вставать. Ну, во-первых, есть общее правило, и, кстати, имеющее очень древнее происхождение. О нем говорит уже Тертуллиан в III веке, о том, что, например, на период Пятидесятницы, то есть в период между Пасхой и Пятидесятницей, коленопреклонения в церкви отменяются. Это праздничный период, это праздник ликования и радости. Коленопреклонение – это такой, что ли, жест, выражение нашего смирения, нашего покаяния, скорби. Как вот и в древности, например, простирание на полу, на земле практиковалось, мы это видим вот в истории жизни, в истории как раз царя Давида в книге «Царств», вот когда он на себя пост налагает, и одевшись во вретище, посыпав голову пеплом, простирается Улучшится. На земле в молитве к Богу, покаянной, обращенной. Поэтому коленопреклонение – это вот такое, в первую очередь. Но действительно, традиционно в божественной литургии, кроме названного мной периода и праздников двунадесятых, великих праздников, коленопреклонение совершается, нужно совершать в момент, когда священник молится о ниспослании Святого Духа на предложенные дары, на хлеб и вино, дабы соделались они сошествием Святого Духа, истинным телом и кровью Христовым. И тогда, вот, после освящения даров, священник в алтаре делает земной поклон. Вот, кроме названных мною дней, да. И, конечно же, верующим тоже в это время благочестиво было бы делать поклон. Также земной поклон делается традиционно, когда священник готовится к причащению и возглашает святая святым, возносит святой Агнец, приподнимает его над дискосом. И в третий раз, когда священник исходит с чашей для причащения, и это особенно касается причащающихся, вот тогда тоже может быть сделан вот этот земной поклон. Но еще раз подчеркиваю, кроме Пятидесятницы, периода Пасхи до Пятидесятницы, кроме праздников великих, господских, и, в общем-то, и воскресных дней это тоже касается. Вот так вот. Ну, теперь мы, наверное, можем вернуться
к нашей
теме, в Римскую империю. Да, так вот, христиане, христианская церковь была в гонении, и гонения эти усиливаются и возникают тогда, когда Римская империя непосредственно сталкивается с христианами, как я уже начал говорить. Пока они были на периферии, это никого не трогало, но как только проповедь, а это происходит довольно быстро, распространяется в пределах империи и достигает самого Рима, да, и как свидетельствуют источники и предания, что были обращены даже те, кто был приближен к императору самому. И это, конечно, уже стало очень заметным. И первое серьезное гонение на христиан возникает при императоре Нероне уже. И впоследствии наиболее жестокие, например, гонения были при императоре Адриане. И, в общем, в продолжении 2-3 веков они периодически то усиливались, то наступали относительные дни благоденствия, они менялись, носили иногда локальный характер и так далее. То есть где-то христиане жили вполне благополучно, где-то вот правитель проявлял ревность и начинал особо...
Ну, это во все времена, наверное.
Да, жестоко такое. Гнать. Ну, то есть суть в том, что христиане должны были собираться тайно, поскольку...
И тогда появляется вот это разделение на литургию оглашенных? Литургию.
Нет, оно, разделение оно это возникло не в связи даже с этим, а может быть, отчасти и с этим. Но суть в том, что собираться вынуждены были тайно, а император издает напротив закон, запрещающий тайные собрания. Ну, и это становится основанием для как раз гонений. И вот упомянуто уже мною сегодня сочинение святого мученика Иустина Философа. Это как раз один из тех святых мужей, который выступает как апологет. И его сочинение так и называется «Первая апология». Апология – это сочинение, которое направлено на защиту христианства против обвинений со стороны как раз язычников. И он, апологет, как правило, обращается к власти, к властям, указывая на то, что вот те и другие наветы, что это совершенно вот нелепость, что на самом деле христиане живут так, так и так. То есть в общих чертах какие-то излагают важные вот эти вот сведения. А обвинения на христиан воздвигали самые нелепые, вплоть до того, что вот в своих тайных собраниях в ночное время вот, они убивают младенцев и пьют их кровь. И вот как раз и апологеты отвергают эти обвинения. И Иустин Философ, отвергая подобного рода обвинения, указывает, поэтому излагает, что вот мы совершаем, приносим совершенно невинные вещи, хлеб и вино, и молимся, чтобы Бог сошел для того, чтобы соделать их своим телом и кровью. Поэтому эти вот, вот этот памятник и носит, имеет такой важный характер. Ну а дальше...
Батюшка, секундочку, у нас снова звонок. Давайте. Зрители, прервемся. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел спросить такое. А что главное, суть в чем? Вот в Евангелии от Иоанна Христос, когда от него часть отошла, когда он сказал, что не будет есть плоти моей, пить моей крови, там часть отошла, они сказали, как можно такое слушать. А он им объяснил оставшимся, что главное в этом, слова, которые я говорю, это есть и дух, и жизнь. А у нас сейчас все превратилось в материальное. Как бы главное ложку проглотить, а то, что слова какие там, некоторые приходят вообще к концу литургии. Главное причаститься. А суть-то в чем? Главное, есть хлеб и вина, так и язычники такое делали то же самое. Но это ж не суть христианства.
Спасибо. Что главное в божественной литургии?
Нет, все-таки... В божественной литургии причащение является главным действием. Ради него и совершается приношение, и ради него церковь собирается вокруг престола Божия и возносит молитву Богу, чтобы Господь ниспослал Духа Святого на предлежащие эти вот дары, и чтобы вы в причащении, чтобы священник молится и говорит, чтобы нам, причащающимся, это причащение было в оставлении грехов, в приобщении Святаго Духа, в оставлении грехов, так, в исполнении Царства Небесного и так далее. Да? И здесь никакого вот этой вот проблемы материализации нет на самом деле. И приведенная телезрителям беседа о хлебе жизни, которая действительно излагается в Евангелии от Иоанна, это очень важный текст с точки зрения понимания смысла Евхаристии. Угу. Если внимательно его читать, то как раз Господь недвусмысленно говорит, что только тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, вот, в том я пребываю, тот со мною. И тот, кто не ест и не пьет, вот, того, тот не может быть спасен. Смысл вот к этому сводится. Почему эти слова и вызвали такой соблазн, такое смущение в сердцах слушающих его, что евангелист Иоанн подчеркивает, что после этого даже многие из учеников, не вот тех, кого избрал Господь, а тех, кто считал себя своим учеником и ходил за ним тоже, соблазнившись, перестали за ним ходить, потому что это было немыслимо для человека того времени. Как можно вкушать плоть и пить кровь? Это действительно было что-то невообразимое. Просто они не поняли глубины этого смысла. Глубины смысла вот этих вот слов. Христос говорит о том, что Он есть хлеб жизни, сошедший с небес. Так Он, это Бог, соединившийся с человеком. И при Своим ученикам в Тайной вечере Он преподает хлеб и вино, но говорит, что это мое тело и это моя кровь. Поэтому, конечно же, мы не вкушаем в прямом смысле
человеческую.
Да, вот. И более того, я даже скажу, что, скажем так, вот есть в служебнике книги, которые содержат формуляры богослужений, молитвы, произносимые за богослужением, и которые пользуется священник во время богослужений. Вот в нем еще есть такое приложение под названием «Учительное известие». Памятник, то есть этот текст, конечно, довольно позднее происхождение имеет, он появился в 17 веке лишь только, но он, с другой стороны, отражает некую практику церкви, в том числе и вот в таком вот вопросе, да, когда священнику видится в чаше младенец, да, вот такое вот видение ему там бывает и так далее, вот это учительное известие запрещает причащать. Если священник ему предлагает помолиться, если помолившись, видение у него не пропадет, то он не должен причащать людей.
Интересно.
Вот таким вот, да. Вот. А ведь это, как понимаете, это же не просто с потолка взято, значит, это было. Угу. Это вот опыт, который зафиксирован, как вот, который нашел свое отражение и передается таким образом неким поколением. Вот, ну... А давайте мы вернемся тогда снова к нашей теме.
Просто зритель апеллировал еще к каким-то людям, которые вот приходят лишь бы...
В этом смысле я с ним, конечно, соглашусь. Это без сомнения. Совершенно невозможно, чтобы человек, что называется, с порога шел к чаше. Это неправильно. Это глубоко неверно, потому что если вот с этой точки зрения говорить, вот в этом контексте, в этом смысле, то я бы сказал, что это грех. Угу. Я бы назвал даже его страшным грехом, потому что это то, о чем говорит апостол Павел, предупреждая христиан, предупреждая нас, что не должно подходить к чаше без рассуждения. Угу. То есть вот так вот. Поэтому мы и готовимся к принятию святых Христовых тайн. Мы готовим себя духовно и готовим себя телесно в том числе, да, и традиции благочестия таковы, что нам предлагается воздерживаться, например, супругам от супружеского ложа накануне причащения. Вот. Мы готовим себя постом, говением. Да? Вот. Мы даже в традиции русской церкви это считается обязательным, вот, чтобы и очищать совесть, исповедоваться перед причащением. Конечно, совершенно невозможно себе представить, что вот так вот готовившись, вдруг прийти к концу литургии только для того, чтобы причаститься. Ну, другое дело, когда младенцев приносят к причащению, причащать вот только вот непосредственно к причащению. Ну, я думаю, что здесь можно такое попустить снисхождение для младенцев, хотя, может быть, эта тема отдельная, дискутируемая, потому что, например, вот в Западной церкви там не принято причащать младенцев, и они совершают крещение в младенческом возрасте, но потом бывает уже когда вот по достижении определенного возраста, вот такие вот формы обряда инициации, и даже как особый праздник в Европе, может быть, кто-то даже слышал об этом,
причастие.
Первого причастия, да, совершенно верно. То есть дети приступают к причастию, уже достигнув определенного возраста, ну, в общем-то, чтобы...
Чтобы точно могли рассуждать.
Чтобы, ну... Точно, не точно, но, по крайней мере, уже это не младенец, который не разумеет. По крайней мере, да, уже когда можно объяснить, что это важно, что это серьезно, что вот это таинство и так далее.
Понятно.
Настроить человека. Ну вот у нас, в традиции православной церкви мы не делаем в этом отношении ограничения. Мы освобождаем от обязательной исповеди детей до определенного возраста. Им дозволяется причащаться. Но все-таки с пасторской точки зрения, конечно, детей нужно, если хотите, готовить, воспитывать, приучать, что ли, к этому. Да? Как, я бы сказал так, вживлять в традицию церкви. Угу. Не насильно, конечно же, да, а вот как-то, чтобы это, они привыкали к этому.
Ну, если
да?
с малых лет, наверное, с это все стороны. Естественно будет.
Ну, в общем, да, но если родители будут, что называется, два раза в год младенца приносить к моменту причастия, то вряд ли ребенок будет понимать, что происходит, даже когда начнет подрастать. Поэтому иногда бывает, что дети уже, ну, в принципе, возраста там 4-5, может быть, даже лет.
Выражают непонимание?
Выражают непонимание, даже протест, что называется, начинает плакать, кричать, там, отказываться и так далее. Пугаются, в общем-то.
То есть надо почаще.
В общем, лучше, наверное, да, почаще, а самое главное, ребенок чувствует отношение родителей, я так думаю. Если родители делают это только потому, что, ну, кто-то им сказал, что вот надо, а сами они этим не живут, то я думаю, что ребенок чувствует вот эту вот какую-то... неправду, что ли, да, что родители-то этим не живут, а мне чем-то предлагают. И вроде как заставляют даже, получается. И вот этот протест, может быть, возникает. А вот когда родители сами воцерковлены, когда они бывают у таинства, когда они исповедуются и причащаются, и когда они делают это вместе со своими детьми, ребенок совершенно иначе начинает уже на это реагировать, потому что он верит, он доверяет, что в этом ничего плохого нет, бояться нечего. Потому что это делает папа, это делает мама. Если родители действительно хотят, чтобы ребенок имел общение в духовное, вот это вот духовное общение с младенческого возраста, то они не должны и сами себя лишать. Вот, и стараться воцерковлять свою жизнь не только посредством время от времени прихода в церковь, но и воцерковлять, потому что семья – это... некий образ церкви тоже, да, потому что вот есть общение, оно, и если оно есть, если в семье есть любовь, то и ребенок это будет чувствовать.
А вот если родитель не допущен к причастию там, в результате епитимии?
Ну, это тоже ведь епитимия, это такая вот форма врачевания, вот, настроить человека к тому, чтобы он принес покаяние, чтобы он принес плоды
покаяния. И вообще, батюшка, вот такой вопрос щепетильный. Если главное в богослужении на литургии – это причастие, а человек к причастию не допущен, ему же все равно надо приходить на литургию. Как он себя
чувствует? Вот как раз здесь уместно и вернуться к нашей теме, которую мы обсуждаем, потому что то, что я говорил, ограничение участия христианина в основной части литургии, называемой литургии верных. Почему литургия верных?
Тех, кто причащается.
В первую очередь, да. Вот в Древней Церкви это и означало, что тех, кто может быть причастником и должен быть причастником. Вообще в Древней Церкви не мыслилось участие в литургии без причащения. Зачем тогда там быть, если не причащаться? А вот те, кто по тем или иным причинам от уже даже искрещенных христиан отлучался от причастия, а это, надо к слову сказать, относилось, невзирая на лица, отлучали от причастия даже императоров. Угу. И императоры несли епитимью. Уже
и они вместе с соглашенными уходили.
Более того, император Феодосий, на которого святитель Амвросий Медиаланский наложил эпитимью за слишком, на его взгляд, жестокое подавление восстания, не допустил в церковь, и он, подобно простому человеку, стоял на паперти и молил прощения. Да, mm-hmm. вот так. Об этом остались исторические такие вот запечатлены свидетельства. Вот. Поэтому, когда покидали церковь, то есть было несколько категорий лиц, которые не могли принимать участие в самой литургии, в молитве верных, и они поочередно с преподанием благословения, начиная от оглашенных, покидали церковь. Существовали ектении и молитвы для каждого из них, для вот оглашенных, она сохранилась даже до сего времени, для кающихся, тех, которые были совершенно отлучены на какие-то длительные сроки, потому что были сама по себе покаянная вот эта дисциплина, она тоже имела довольно развитый характер, и начинали там, ну, вот, например, с того, как я привел пример с императором, что даже вот при входе в церковь просили всех входящих молиться о прощении грехов. Другая часть кающихся допускалась в церковь и находилась на богослужении во время вот этой вот литургии слова, литургии оглашенных, когда читалось Писание и говорились проповеди. И была та часть кающихся, которым уже разрешалось быть и во время литургии верных, но они еще не допускались до причастия. То есть довольно строго все это было, и это было важно, как я уже говорил, по причине того, что церковь находилась во враждебной среде, в среде язычников. И, к слову сказать, множество религиозных культов, которые, ну, может быть, копировали, или, в общем-то, религиозные традиции, они ведь не носят исключительного характера, да, и, например, в то же практическое время, да, вот эти вот первые века в Римской империи с востока был занесен культ Митры, и он носил такой таинственный характер тоже, там вот были таинства такие, посвящения, и там даже были таинства, при которых вкушали вот это вот хлеб и вино, угу. да. Естественно, это не были не тело и кровь Христовы, но внешне по форме
похоже.
Нам, кстати, телезритель об этом краем, так сказать, немножко оговорился,
что сказал. Что язычники так делают, да?
Да, что так делают, но так ведь и многие постятся, что ж, древние философы угу. постились, вот, например, киники там, да, вот Диоген в бочке сидел и постился, и что же теперь, не поститься, потому что это делали язычники, да, или... То есть примеров, да, вот, пожалуйста, в исламе тоже традиция аскетических упражнений тоже довольно сильно развита. Mm-hmm. Того же, например, вот поста целый месяц, священный месяц Рамадан, это время поста.
Как Великий пост.
Ну, в каком-то смысле, как Великий пост, да, да, по принципу, да, я бы сказал, даже строже, чем мы теперь проводим Великий пост. Так что сами по себе наличие каких-то внешних совпадений по форме ни о чем еще не говорит, потому что, по сути, ни одна религия мира никогда не исповедовала учение о том, что Бог стал человеком. Никто это в мысли даже допустить не может, поэтому апостол Павел называет само это учение, учение, проповедуемое им и другими апостолами, что это для эллинов безумие, для язычников это безумие, а для иудеев соблазн. Вот. Ну и так, вот 4 век, наконец, это время, когда церковь обретает свободу, и в это время в церкви известно довольно много литургий. Ну, собственно, анафор, то есть вот главной молитвы, евхаристической молитвы, во время которой совершается освящение даров. И на самом деле их теперь еще довольно много, но вот в православной традиции сохранились только две, те, которых, с которых мы начали говорить, литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Опять же, если говорить о принадлежности молитвы этих литургий к названным святителям, им принадлежат основные молитвы. В первую очередь, сама евхаристическая молитва, молитва анафоры. Ученые занимались тщательнейшим изучением этого вопроса и теперь совершенно уверенно заявляют о том, что обе анафоры обеих литургий являются аутентичными, то есть принадлежат именно тем авторам, имена которых носят. Почему это было важно установить? Потому что, в принципе, вот в IV веке в церкви были распространены множество литургий, носящих имена апостолов. Ну, может быть, даже наши телезрители и слышали вот о существовании такой, как литургия апостола Иакова. Да? Она служилась в Иерусалиме, и сейчас ее иногда тоже вот возрождает такую традицию в память апостола Иакова, которая по новому стилю совершается 5 ноября, служит эту литургию. Литургия апостола Марка, которую совершали в Александрии. Вообще множество литургий, носящих имена апостолов. То есть сама вот римская литургия, мисса римская, она известна в XI веке, она была переведена на славянский язык под названием литургии апостола Петра,
Батюшка, например. Кстати, по поводу языков очень интересный вопрос на сайте прозвучал, такой довольно актуальный сегодня. Не у всех людей есть церковное образование, несмотря на старания телеканала «Союз», программу «Буква в духе», которая в Петербурге у нас выходит, изучение церковно-славянского языка, ну, далеко не все, скажем так, большинство его не знают, церковно-славянский язык. И на сайте человек спрашивает, почему бы, значит, церкви не перевести литургию и вообще все богослужения на понятный современный язык, чтобы люди без образования знали, о чем речь идет.
Да, это вопрос, конечно, актуальный, и он в наше время очень часто поднимается. И дать на него однозначный ответ я бы не решился, не сказать «да, конечно», хотя, быть может, лично я считаю, что нужно в этом направлении двигаться, что-то менять. И, в общем-то, есть понимание и в среде священноначалия необходимости обращать внимание на этот вопрос, то есть как-то его обсуждать. Так же, как и нельзя совершенно сказать «нет», потому что, да, вот есть часть членов нашей церкви, Русской Православной Церкви, которые буквально вот категорически возражают, что говорят, что это совершенно невозможно, что церковно-славянский язык – это вот язык священный чуть ли не и так далее. Я хочу напомнить, во-первых, о существовании некогда называемой ереси трехязычия, она осуждена как ересь о том, что может быть только три языка, греческий, латинский, и вот забыл еще какой, на который может там писаться, писание читаться и так далее, молитвы совершаться. Но я думаю, что сейчас не время к тому, чтобы как-то вот форсировать, педалировать это, да, потому что сразу же можно сказать, вернее, встречный вопрос задать. А что вы понимаете под современным языком? А какой язык будет современным? Язык – это такое явление, которое… живой язык. Он меняется постоянно.
Ну, да.
И язык, на котором говорят поколения, родившиеся в 40-е, 50-е годы, 60-е, вот они уже, я думаю, они согласятся со мной, а они уже почти не понимают языка, на котором говорит современная молодежь. И вы понимаете, потом сразу станет… А на какой язык? Да. Говорят, надо переводить на классический русский, на язык Пушкина. К слову сказать, в языке Пушкина очень много славянизмов. И он-то как раз очень хорошо
тоже не все поймут.
Знал этот язык, да. И мы просто столкнемся с ситуацией, что опять же возникнет проблема понимания отдельных каких-то словесных оборотов, каких-то слов. Поэтому самый правильный, наверное, путь, который предполагает некое эволюционное развитие, тем более, что он этот путь всегда, по этому пути церковь и шла. Вот те, кто сегодня, я бы даже сказал так, фанатично защищает богослужение церковном языке, церковно-славянском языке, вот я уверен, что если им предложить текст времен святых Кирилла и Мефодия, они просто не поймут, они не смогут его прочитать. И, конечно же, церковный славянский язык даже 17 века, когда совершалась такая масштабная справа книжная, исправление книг в русской церкви, значительно отличается уже от языка даже 14 века, например, времени преподобного Сергия Радонежского.
Ну, то есть церковь движется в этом направлении?
То есть как раз книжные исправления, вот эти вот новые переводы, они предполагали исправление каких-то, в том числе исключение слов, абсолютно вышедших из употребления. Угу. Хотя, конечно, и теперь, вот сейчас мы, поскольку такого рода мероприятия не проводились уже достаточно давно, в XIX веке, в конце XIX, в начале XX века Святейший Синод как раз начинал, так вот, затевал, вот была идея, предпринята вот эта попытка.
Реформы?
Не реформы, нет, очередной книжной исправы, то есть исправление текстов, тем более, что со временем накапливаются ошибки. Ну, перевод есть перевод, он неизбежно отличается от оригинала. Всякий перевод по отношению к оригиналу уже неадекватен.
Дочка, снова звонок у нас, зрители.
Давайте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, как мне отнестись, вот я прочитала о ланчанском чуде, которое произошло в 8 веке со священником, который усомнился, что на литургии хлеб и вино превращается, значит, в тело Господне и кровь Господень. И когда вот он усомнился после евхаристического канона, он увидел, что там что-то случается, ну, в чаше происходит. Когда он даже закричал от того, что увидел настоящую плоть и кровь, и священники его окружили. Вот я сейчас, кажется, книги зачитываю об этом. Книга называется «Веруй, Господь, помоги моему неверию». Я вот недавно купила это, читаю. Меня это очень поразило, что та самая кровь совпала по группе крови с той кровью, которая на Туринской плащанице. Как к этому отнестись?
Как к этому отнестись, батюшка?
Ну, я не понял, к чему отнестись в конечном итоге. К этому чуду, которое описывается. Но я же ведь сказал, что в учительной известии говорится, если явится такое чудо, то священнику не должно причащать, должно помолиться. Вот. Если не пропадет, то уже и не причащать. Вот и все. То есть это, если это чудо произошло как для уверения его, это одно дело. Вот он увидел, что даже закричал и там уверился, или какие-то сомнения его разрешились. Но в этом и был промысел Божий о нем. Ни в коем случае нельзя рассматривать какого бы то ни было рода чудесные явления, сверхъестественное явление, происходящее в нашей жизни, как непреложное свидетельство о чем-либо. Да? Вот есть учение церкви, которое действительно выстрадано, даже и, что называется, мученической кровью выстрадано церковью, потому что всякий раз, почти всегда, это приводит, вот, какие-то споры, богословские споры, догматические споры в церкви, на Востоке особенно, они приводили к довольно серьезным столкновениям. Вот, и, например, даже вот, вспомнилось мне в контексте последней такой масштабной ереси иконоборчества, когда вот преподобный Федор Студит уже на втором этапе, уже после Седьмого Вселенского Собора вновь происходит возврат к иконоборчеству, хотя оно в этот период не было столь кровавым, жестоким по отношению к православным, как в первом периоде, как в восьмом веке. Но все-таки исповедники были и в это время, и бичевания случались, то есть наказывали, как-то принуждали отказаться от истинной веры. То есть были исповедники за веру.
Ну, ладно, батюшка, давайте вернемся к вопросу о языках. Вы говорили, что были попытки вывести из употребления.
Да, да. И вот, кстати, ставший впоследствии патриархом, митрополит Сергий, патриарх Сергий Страгородский, вот тогда еще епископ, недавно рукоположенный, ему и было поручено. То есть он поручено возглавить комиссию по подготовке к изданию, к новому изданию «Триодий». И работа эта была проведена, причем владыка Сергий пошел именно вот по такому пути, традиционному, я даже сказал, пути, о том, что тексты выправлялись посредством исключения, заменой, поиском слов, которые бы донесли смысл и заменили при этом слова, вышедшие из употребления. Вот это эволюционный, я бы назвал, такой естественный путь обновления, изменения церковнославянского языка, хотя даже и это многие не приемлют, но не знаю. Так можно ведь сказать, что вот младенец там что-то лепечет, мы не понимаем, но это вот это вот священный язык. Некий лепет. Да?
Ну,
конечно,
да,
конечно, апостол Павел языке. Говорит прямо, наша вера от слышания. Поэтому, конечно же, слушая молитву в церкви, мы должны не только сердцем, но и умом ее принимать, в ней участвовать. Это очень важно. Умом и сердцем должен человек молиться, а не только одним сердцем, что вот там что-то священное происходит, я ничего не понимаю, но вот я чувствую, что это важно. Это
без меня все будет.
Этого недостаточно. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно, потому что ум остается бесплодный, он не приносит плода. Вот об этом говорит апостол Павел, поэтому мы должны искать формы доступности, в том числе, может быть, вот через распространение каких-то толкований, объяснение текста. В общем-то, сейчас это доступно. Можно познакомиться с текстами божественной литургии и даже с содержанием самих молитв этих. И если что-то непонятно, можно задавать вопросы, если какие-то обороты словарные, словесные непонятные. Если искать, ищущий, он находит. Ну, конечно, аргумент в том, что вот мне ничего не понятно, поэтому я в церковь не пойду, это обычное самооправдание. Угу. Я еще раз повторю, хотя я сам...
Ничего сложного в том, чтобы понять.
Считаю, да, что, конечно, изменения должны происходить, но, с другой стороны, конечно же, вот подобного рода аргументы, это просто смешно. А потом есть еще одна проблема. Вот смотрите, у нас уже есть опыт, не очень положительный, может быть, в этом смысле, опыт Римско-католической церкви, которая на Втором Ватиканском соборе предприняла масштабную литургическую реформу, в том числе по переводу богослужения на национальные языки, чтобы приблизить богослужение к народу. Когда-то в 15-16 веках, на волне реформации, даже вот войны, гуситские войны, известные в истории, да, они в том числе касались вопроса о том, чтобы Рим разрешил верующим читать Священное Писание на их родном языке. Под 20 веке Рим разрешил не только читать, но и молиться на своем языке. И каков результат? Результат таков, что церкви католические, в них не стало больше народу ходить, отнюдь. И более того, вот сейчас мы видим совершенно противоположное явление. Совсем недавно я прочитал новость. В римской базилике Святого Петра была совершена месса по Тридентскому мессалу. То есть по тому чину, вот дореформенному чину, который был зафиксирован постановлением Тридентского собора, бывшего в XVI веке. И собрались паломники со всего мира, тысячи людей собрались на вот эту вот мессу, которая совершалась, естественно, на латинском языке, который, я так то есть думаю, что две трети или даже больше людей не знают этого языка теперь латинского. Это мертвый совершенно язык, он не употребляется. И тем не менее люди тянулись к этому. Да? Что-то в этом все-таки есть. И вот так вот просто само по себе перевести на разговорный язык богослужение – это не решение проблемы в понимании. И эта проблема не решается, не имеет простых решений. Вот. Поэтому, конечно же, в первую очередь мы должны думать о том, чтобы в церкви было согласие по любому вопросу. Потому что в конечном итоге важно единство наше во Христе. Вот. И мы должны каждый, я думаю, что стремиться идти навстречу друг другу в том числе. Не противопоставлять себя, что вот я хоть, а что вот вы молитесь на языке, который я не понимаю, поэтому я не пойду к вам. Если в сердце есть Христос, если вы услышали зов Христа, то вы найдете в своем сердце и понимание, которое, быть может, начнется просто с чувствования. Ну, а дальше, собственно, можно сделать шаги в конечном итоге к тому, чтобы начать и понимать смысл, да, потому что я говорю, ищущий тот обрящет.
Батюшка, пока мы беседовали, еще один звонок поступил из Севастополя. Мне вот надиктовали его наушник, потому что не сможем его сейчас принять. В какое время должно совершать божественную литургию?
Да, это вопрос, конечно, интересный, потому что, например, есть праздники, есть дни, особые дни в году, когда божественная литургия, например, совершается в соединении с богослужением вечерней. То есть она начинается с богослужения вечерней. Это явно говорит о том, что божественная литургия должна совершаться в вечернее время. Угу. Да? А для того, чтобы понять, почему, я сначала назову эти дни. Во-первых, это день Великого Четверга, то есть тот день самый, когда мы совершаем воспоминание, установление Тайной Вечери, установление Таинства Евхаристии. Да? Это день Великой Субботы, накануне Пасхи. Кроме этого, богослужение литургии в соединении с вечерней совершается в сочельник или в навечере Рождества и Богоявления. Праздника, Богоявления, Крещения Господня, если этот день приходится на один из седмичных дней, с понедельника по пятницу. И если посмотреть вообще, да, вот что объединяет эти дни, мы увидим, что это все эти дни, дни поста, когда церковь, либо вот Страстная Седмица, когда вообще вот Великий пост и Страстная Седмица, последняя неделя перед Пасхой. И дни навечери праздников Рождества и Богоявления. Рождество – это там вообще есть многодневный пост, предшествует празднику, и навечери – последний день
даже
этого поста.
Дни окончания поста, можно вот так сказать.
Да, да. Так вот, такой порядок богослужения явно указывает на литургический смысл, литургическое значение поста. Что такое пост в его литургическом смысле? Мы привыкли как? Когда мы говорим пост, постный день, ну, это означает, что мы не должны кушать мясо, молочных продуктов. На самом деле, вот пост, в первую очередь, это время полного воздержания. Я сегодня уже привел пример царя Давида, который, каясь пред Богом, наложил на себя пост, да, вот все, переоделся во вретище, посыпал голову пеплом, простерся на земле, ничего не ел и не пил, и только молился Богу. Вот что такое пост. Это полное совершенное воздержание. Поэтому, когда мы готовимся к причащению, вот там говорят о том, что, готовясь к причащению, с полуночи ничего нельзя вкушать или пить. То есть мы должны сохранять совершенный пост. Даже его называют теперь евхаристическим постом. Потому что с древних времен, как минимум уже со второго века, вот эта вот традиция причащения натощак, то есть принимать тело и кровь Христовы, постившись, вот она уже с древних времен возникла. И вот эти дни, дни как раз строгого поста, настолько строгого, что даже божественная литургия не совершается в обычное для нее время с утра. Не должна совершаться, да, потому что это время поста. То есть вот день, световой день, потому что богослужение вечернее, это богослужение, совершаемое при завершении.
Как апогей какого-то
светового,
стяжания.
Да. Вот, вот весь световой день мы постимся, а для того, чтобы пост не нарушать, литургию мы совершаем вечером. Потому что литургия – это праздник, это торжество, это пир духа, это радость, это пасхальная радость. Вот какой такой эмоциональный, что ли, фон имеет это богослужение, должно иметь для нас.
Батюшка, уже, к сожалению, заканчивается время нашей программы. Не можем продолжать беседу, но очень радостно было с вами сегодня встретиться, пообщаться. Напоминаю, что сегодня отвечал на вопросы зрителей, рассказывал нам о божественной литургии отец Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель курса литургики. Спасибо вам огромное.
Благодарю всех вас, в первую очередь, благодарю всех наших телезрителей. Ну и надеюсь, что мы будем иметь возможность, в общем-то, продолжить, потому что тема эта поистине неисчерпаемая.
Если вы к нам еще зайдете, обязательно продолжим тему. Сейчас впереди вечернее правило на телеканале «Союз» с отцом Флавианом.